Значит, почему же Господь в притче о том, что такое Царство Небесное, предлагает именно зерно горчицы? Вот прямо вот так он и говорит. Чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? То есть сам Бог. Сам Бог в уподоблении берет горчицу. Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Когда жара, то хочется где-то укрыться. И в жару тяжело бывает на солнце, когда палит солнце. И мы ищем тень. И когда мы уйдем в тень, то вот это ощущение прохлады, оно так бывает хорошо, так бывает приятно. Наверное, испытывали это чувство, да? На жаре, значит, жарились, мучились, например, какое-то дело там надо было делать, и, наконец, есть возможность уйти в тень. А там еще такая прохлада уже от того, что разница температуры какая-то есть. Во-вторых, там ветерок еще бывает. Ветерок и такая вот нежная прохлада, и так это так отдохновение прямо для тела, так это приятно, так это хорошо. Думаешь, ой, ну, наконец-то я ушел с этого пекла, да? Вот. И Господь вот этот факт именно, Он и приводит здесь в этой притче. Именно этот факт, что здесь такое, как дерево вырастает, и там такая тень под листьями его, на ветках его, что же птицы там укрываются от этого страшного летнего зноя, когда они тоже, птицы, изнемогают от этой жары. Итак, остается понять, почему же горчица-то применяется Господом? Почему, например, не мак? Задаю себе вопрос, ну почему не мак, Господи? Мак тоже может объяснить, как мне кажется, по моему плотскому состоянию ума, мак бы тоже объяснил, и семечко очень маленькое, и цветок, который, маковый цветок, он же красивый, он же привлекательный. Вот в горчице ничего привлекательного нет. Куст зеленый, как-то он там, наверное, цветет, но это не мак. Мак такой яркий, да, броский такой, привлекательный такой вот. А почему же, Господи, не мак? Вот сейчас, мне кажется, вот эту притчу и заменили, и это зерно горчичное заменили на маковое. Но так в жизни, мне кажется, происходит. Вот так складывается. Потому что нам сразу пытаются сказать, как это хорошо православие. Как это богообщение, как это наслаждает, как это утешает, как это мир, радость и любовь, вот эти высшие добродетели сразу нам называются, как будто бы вот это точно как мак, вот семечко бросили, и на тебе сразу вот этот красивый такой привлекательный очень цветок. У этого цветка еще есть одна особенность, у мака вообще. Из него каким-то образом получают опиум, и когда используют этот природный наркотик, то люди доходят до состояния определенного дурмана, определенного кайфа. При этом вот от этой дури люди теряют рассудок и становятся зависимыми от этого процесса и повреждаются очень глубоко. Не только духовно повреждаются, но и физически, и психически даже повреждаются вот те несчастные наркоманы, которые попали в эту зависимость. Вот мне кажется, вот этот мак сейчас нам предлагают садить. Потому что и привлекательность нам изо всех сил стараются показать, какую-то внешнюю привлекательность. И к этому настраивают наше внимание постоянно. Именно смотреть на внешнее, удовлетворяться внешним. И очень-очень быстро, почти сразу достигать молитвы, достигать богообщения, достигать какой-то фантастической чистоты и святости, при которой сразу становится возможно богообщение. Как будто бы человек в молитве сразу может войти в такое состояние, чтобы как-то общаться с Богом, как-то слушать Бога, прямо так говорят, слышать и слушать Бога, и получать какие-то ответы даже на свои запросы, на свои проблемы, как будто бы Бог до такой степени доступен. Я уж извиняюсь вот за такое сравнение, но чуть ли не как корова прям. Вот подошел, кому надо молока, может определенные такие эти действия совершить и молоко получить. Но ведь как-то так опошлить это все, чтобы Господа унизить до уровня неразумного, бессмысленного животного, от которого вот как бы только ты не потребовал благодать, и Бог как будто бы ее обязан давать, и как будто бы Он сам нам это обещал. То есть, мол, ты только приди, только начни вот молиться. Вот. Ну, а что такое молиться в нашем понимании? Открыть молитвослов, открыть акафист, открыть канон, открыть псалтирь, начать читать. Ну, так мы понимаем молиться, ведь, да, обычно? Но нам, по крайней мере, так говорят. Пришел человек с какими-то своими ужасными проблемами, начинают на исповеди батюшки там вливать в уши, он стоит, мнется, мучается, он же понимает, там очередь еще человек 30-40, а времени уже вон сколько, и он уже устал, и он слушает. Я просто сам наблюдал такие вещи, вот так они оригинально выглядят. Наконец батюшка, ему же нельзя сказать ничего резко, грубо, обидеть нельзя, толкнуть нельзя. Он говорит: «Матушка, я понял, что у вас очень серьезные проблемы, я вам сейчас посоветую, пойдемте в лавку», берет за руку, ведет в лавку, «я вам сейчас посоветую, вам надо читать вот от этой вашей проблемы вот такой акафист». Продавец ему подает этот акафист, он говорит: «Вот, он стоит всего столько-то, вы вот этот акафист читаете». Матушка, ну как бы так, опешив немножко, но не берясь с батюшкой спорить, она соглашается, у ней появляется вот эта ложная надежда, которую ей здесь же внушают, нейролингвистическое программирование, вот так вот оно работает, авторитет батюшки – это очень серьезно. Покупает акафист, уходит домой, никогда в жизни не читав еще, не читав вообще таких текстов, поэзии духовной. Это духовная поэзия сложного духовного содержания, сложного духовного содержания. С такими речевыми оборотами, если человек не в теме, он не понимает это. Тем более Псалтирь – сложнейшая духовная книга с историческими какими-то событиями, фактами там и прочее. Я вот проверяю обычно людей, говорю: «Псалтирь читаете?» Говорят: «Читаю». Но там есть такое выражение: «Распростру сапог мой на Идумею». Объясните мне, говорю, что это такое? Человек напрягается, так думает, сейчас он вычислит что-нибудь там, мучится, что бы ляпнуть в ответ? Ну, стыдно же признаться, что я не понимаю. Я говорю: «Повторите фразу?» «Да, повторите, я не расслышал». «Распросту сапог мой на Идумею», пророк Давид говорит. Идумею, думаю что-то, наверное. Наверное, думать что-то надо, да? Я говорю: «Ну да, надо думать, тут очень серьезно надо думать». «Но вы же читаете?» «Я читаю». «Выражение такое помните?» «Да, помню, я точно помню, встречается такое выражение». «Но вы же его читали». «Ну так объясните смысл-то». «Не знаю». Вот я вам сейчас говорю, если открою псалтирь, я еще вам 30 высказываний, выражений таких приведу, и боюсь, что в 25 случаях вы тоже не объясните, что вы читаете. Но в 5 случаях, может быть, вы попадете по догадке. Вот скажите мне, вот со школьной скамьи, даже с детского сада, вот нас так учат жить, в жизни нас так учат. Вот так бестолково делать какие-то дела, жизненные дела, которые касаются там правил безопасности жизни, правил ведения хозяйства, выполнения каких-то элементарных там задач по учебникам, алгебра, геометрия, русский язык. Вот нас так учат. Вот читать и не понимать ничего, что ли? Вы где вот вы этому научились? У вас в церкви так научили. Бабушка выкручивается, наконец. Это у вас. Я говорю: «Ну, я понимаю, что такое у нас есть, но вообще-то вот вы взрослый человек». Ну, человеку вообще стыдно это все слышать, взрослый же человек. Стыдно, человек мнется, краснеет, уже начинает даже дергаться и злиться. «Чё пристал?» «Чё пристал?» говорят. Я говорю: «Я не пристал. Я хочу вам объяснить, что то, что вы делаете годами, оно не может иметь смысла, потому что вы сами не понимаете, что вы читаете». Вот вы, когда будете решать какие-то примеры, там, читать параграфы в алгебре, будете даже учебник истории читать, если вы ничего не понимаете, что там читаете, вы зачем будете это читать? Вы же бросите это. Ну вот давайте для примера говорю. Вот вы уже арифметику знаете, алгебру вы в школе изучали. Давайте вам дадим диссертацию какого-нибудь специалиста по высшей математике, где он там доказывает, что существует шестимерное пространство. По теории вероятности, когда нам всегда преподавали, что пространство может быть трехмерным в плане объема и плюс еще одна единица измерения – время. Четырехмерное оно может быть в жизни, длина, ширина, высота и время. Вот так мы живем, в пространстве живем, ориентируемся, и время на нас действует. Вы же согласны с этим? Теоретически да, хотя я уже все забыл, говорит человек. А вот он доказывает, что есть шестимерное пространство, и по теории вероятности у него все сложилось, он формулы вывел. Вы попробуйте сейчас вот в этом разобраться, вы поймете что-нибудь? Да ну вас, говорит. А чего ну-то? Вы попробуйте, ничего не поймете. И вы скажете: это не мое. Вот что они там написали, пускай сами разбираются. Это, видимо, им интересно, мне это непонятно. Вот нормальная реакция здорового человека. Нормальная реакция. Еще что-нибудь завернем из электроники, из кибернетики или еще из чего-нибудь. Человек говорит: «Да я не понимаю тут ничего». Но если ты не специалист, конечно, тебе ничего не понятно. Ты скажешь: «Я не буду это читать». Да, я не буду это читать. Есть единственный выход – войти в эту тему, войти. Входят в тему долгими годами, да? Чтобы понимать такие работы, нужно долгими годами входить в тему, то есть образование соответствующее иметь, руководство со стороны каких-то определенных ученых, специалистов. Практику эту надо иметь, применять ее. Потом только человек начинает ориентироваться в этих вещах. Ну так в жизни, так. Ну почему вы решили, что вы взяли псалтирь вчера и сегодня читаете, и сами ничего не понимая, вы думаете, что этим вы чего-то можете достигнуть? От кого? Вы же не для себя читаете, не для себя. Для кого вы читаете? Для Бога. Ну, завернули. Как для Бога? Вот Богу надо вот псалтирь? Ну, Бог сам этот псалтирь-то эту дал. Это же от Духа Святого пророку Давиду сообщается. Бог забыл, что ли, псалтирь? Конечно, не забыл. Он же сам ее продиктовал. И у него память не отшибает, в отличие от нас. Он не забывается. Мы кому читаем? Ну, все равно я Богу читаю. Мы же хотим от Бога вот что-то получить. Хорошо. Вот вы пришли на прием к какому-нибудь начальнику, к большому, и начинаете ему долдонить то, что сами не понимаете. У него кнопка тут в столе есть. Он ее тихонечко руку опустит, нажмет. Это кнопка в охрану. Охранник немедленно появится через 15 секунд. Говорит, слушаю и повинуюсь. Он скажет ему, уведите, пожалуйста, этого сумасшедшего человека, потому что он говорит что-то невнятное. Он не понимает, зачем пришел. Очередь высветил, пришел и говорит, не поймешь чего. Ну, нормальная реакция человека, здорового. Если я приду и буду говорить, не понимая что, человек, конечно, расстроится, обидится, скажет, ну, человеку нужна помощь, видимо, проводить его в другое место. Почему мы так позволяем себе Богу говорить? Мы его ниже считаем, ниже, чем человек, какой-нибудь начальник, так себе, плюгавенький. К начальнику так никто не посмеет прийти. Или зашел к начальнику в кабинет, ну, со своей проблемой, хочет изложить эту проблему. И зашла секретарша этого начальника, которая, ну, по сравнению с начальником, так себе уровень. И мы отвернулись от начальника и стали ля-лякать с секретаршей. И ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он, конечно, скажет, вы зачем пришли? Хотите с секретарем поболтать? Вон, выйдите туда. И то я не хочу, чтобы вы ее отвлекали от работы. Ко мне пришли на прием, болтайте с моим секретарем в моем кабинете. Но мы ж так молимся-то. Говорят люди, неправда. Ну как неправда, а помыслы? Читает человек псалтирь или акафист, и мыслями улетел куда-то, там не знаю, чего решает, с кем-то беседует в своих помыслах, старое вспоминает, настоящие вопросы решает, планирует на завтра, на будущее, лет на 100 вперед. Это по ходу чтения длинных текстов молитвенных. Если вот мы так молимся, мы думаем, что эта молитва, она какой-то результат, что ли, имеет, вот что-то она даст. Как она может сработать-то, каким образом? Вот при таких элементарных способах понимания этого процесса, вот так объясняю, ну так как это святые отцы, преподобный Симеон Новый Богослов, он примерно вот так и говорит, только он не начальников имеет в виду, в его время лучше были дела, там были цари. И он сразу ставил в пример царя. Вот ты представь, говорит, к царю земному ты попадешь на прием, и ты вот так будешь себя вести. Что тебя ждет после этого? Ну, порка как минимум, порка, что я оскорбил царя. А ты, говорит, к царю царей обращаешься и ведешь себя хуже в 10 раз, хуже в 10 раз, чем я тебе сейчас вот говорю, как пример. Вот он, вот такой богослов новый, Симеон, он вот так вот умел щелк, как это говорят на родине, в бровь, а в глаз. Его любили, думаете, за это, нет? Его ненавидели, ненавидели, гонения на него были. За эту правду. А он так ее открывал, умел, что она сразу было понятно, что он имеет в виду и что он говорит. И эти, которых он обличал, они сразу ерзать начинали. Они понимали, что это про них же это все. И вот так, если вместо того, чтобы разбираться в наших проблемах с позиции покаяния, с позиции аскетики, учить нас борьбе с нашими же страстями, чтобы я не ближних исправлял, а себя исправлял, потому что я сам за себя же буду давать отчет Богу, а я исправляю их, чтобы они мне не досаждали, потому что они раздражают мои страсти. Я хочу их переделать, чтобы что? Чтобы они перестали мои страсти обличать. Ну так со своими страстями хочу дальше жить и умереть. А страсти подобие дьяволу. Кому подобен при жизни, с тем буду и в вечности. И выходит, я хочу в ад? Человек говорит опять, нет, не хочу. Почему ты сам все делаешь для того, чтобы там оказаться? Почему? Абсурд. Вообще абсурд. Если мы трезвым умом посмотрим на свою практику христианской жизни, это перевертыш. По многим параметрам это перевертыш вообще. Это невозможно назвать верой, это невозможно назвать практикой христианской жизни. Это же все существует в практике сегодня в земной церкви. И мы не удостаиваем себя необходимости такой разобраться в этом, подумать трезво, на трезвую голову и оценить, что это такое, задать себе вопрос. Если не можем задуматься сразу, как только с исповеди нас отвели в лавку и продали нам акафист и сказали, читай, я там ничего не понимаю, ну год пройдет, три пройдет года, ну 13 лет пройдет, ну в конце концов человек же должен, взрослый человек, посмотреть на плоды, какие плоды у меня лично. Если плоды отрицательные, говорят, положительных нет, так признавайтесь, у вас же отрицательные плоды. Вы зачем пришли? Вы пришли жаловаться на свою жизнь, на своих домашних. Так, так. Значит, у вас отрицательные плоды. Если вы 13 лет уже воцерковленным человеком считаетесь, причащаетесь регулярно 2-3 раза в месяц, ну хоть раз, например, в месяц. Псалтирь сколько раз уже прочитали насквозь? Акафисты, каноны перечитали все? Евангелие каждый день читаете? Поди, да? Да. Правила вычитываете? Да? Да. Посты соблюдаете, на исповедь ходите? А что пришли жаловаться? Жизнь-то, говорят, уже задушила меня. Жить-то не знаю как. Вот оно признание. Так а где благодать-то, человек, которую тебя должна исцелять, укреплять? Ну, если это не работает в тебе, ну, ты же должен задуматься, ну, ты взрослый человек. Если строишь стену и не можешь ее построить 13 лет, ну, ты же так никогда дом-то не построишь. Что-то ты делаешь не так. Ну, разберись, что ты делаешь не так. Почему ты строишь стену 13 лет и не можешь построить эту стену? Человек говорит, сам понять не могу. Ну, как? Ну, ты же взрослый, умный, ну, разберись. Хочешь, скажу? Ты одной рукой кладешь кирпич, правой рукой кладешь кирпич на стену. И пока ты тянешься правой рукой за кирпичом, ты левой рукой сталкиваешь кирпич. Ты снова кладешь правой рукой кирпич на стену, пока тянешься с другим, левой рукой сам сталкиваешь этот кирпич. Ну ты дурачок, что ли, человек? Ты что делаешь? Ну что ты делаешь? Нет, я говорю, ты умный, разумный, сознательный. Ну зачем ты сталкиваешь кирпичи? Мы же понять не можем в духовном плане, что мы не столько строим, сколько разрушаем. У нас же вот это работает внутри, оно пожирает все в нас, все. Туда хоть сколько кидай добрых дел, хоть сколько кидай прочтенных текстов, хоть сколько кидай всяких там правил внешних, обрядовых, там, теоретических каких-то, приятных, может быть, увлекательных, хоть сколько. Это печь, раскаленная печь, она все жирает, этот огонь. Там ничего не останется никогда. Ее кормить не только бесполезно, эту печь, ее опасно кормить. Пламя-то там разгорается все больше и больше. Это пламя адского огня. И мы при этом живем, это не видим, не понимаем, и все думаем, что что-то строим. Строим 13-20 лет, результатов нет, и мы все равно делаем то же самое. Но в конце концов, надо же, взрослые же мы люди, надо же задуматься, что-то значит не то и не так. Итак, вот Господь нас призывает, чтобы мы размышляли и рассуждали, как взрослые люди, чтобы мы не были слепыми, как дети, как неразумные дети. Апостол говорит, злобою надо младенчествовать, но не умом. Умом надо быть совершенными. И если за 10, 15, 20 лет я ничего не достиг, перемен внутри себя, и вижу, что только хуже становлюсь, значит, надо сделать вывод, я что-то делаю не то, что-то я делаю не так. И надо идти искать, кто мне объяснит, что я делаю не так. Или самому разбираться, брать книги, садиться и читать. Или искать живых людей, которые вот так же мучились, может, уже там в чем-то разобрались, и, может, какой-то совет дадут хоть. Ну, за соломинку, и то, как говорят, утопающий цепляется. Надо только понять, что я утопающий стал. И когда больной признан, он сам признал, что он больной, ну, конечно, идет искать врача. Бежит прямо искать врача. Не хочет умирать, и болеть не хочется.